Читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 38 стихи. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Аминь». Мы сегодня присутствуем на каком-то необычном собрании, необычном служении, наверное, потому что мы все необычные люди. Тихий вечер воскресного дня, мало нас, но, знаете, какой-то дух покоя, какого-то умиротворения как-то незримо присутствует. Я смотрю, ничто нам не мешает нас друг друга услышать. Знаете, кто-то кашлянет, сразу слышно и видно, где он кашлянул. Кто-то встал, пошел, сразу видно, куда пошел. И мне кажется, знаете, что вот это состояние покоя, когда мы можем, знаете, чуть-чуть поближе друг к другу присесть, услышать друг друга, как-то особенно Дух Святой может работать с нами. Представим себе суету стадиона. Что там происходит? Что там происходит на соседних рядах? Да ничего мы не видим, что там происходит. Мы видим только каких-то спортсменов, бегающих по полю или еще что-то, и то не всех. Но вот знаете, здесь как-то уютно, как-то по-семейному тепло. И чувствуется, что что-то Бог будет делать с нами и даже в этот вечер. Что-то Он желает нам сказать особенно. И то, что мы с вами прочитали, это особое состояние Духа нашего Господа. Иисус Христос в Гефсимании. Знаете, это слово, оно очень такое тяжелое, трудное, слово «скорбь», но мне бы хотелось сначала немножко повторить о том, подготовившись к тому, что я скажу, что мы уже услышали. Что мы уже услышали? Мы знаем, что действительно то, что происходит в жизни верующего человека, это всегда важно. Это всегда важно, и нам сегодня первый брат напомнил о кротости. Напомнил о том, как важно, знаете, не раздражать других и не раздражаться самим, когда нас пытаются раздражать. Как это важно быть кроткими и смиренными, как был таким наш и остается Господь Иисус Христос. И знаете, когда нам недостает кротости, когда мы чувствуем, что у нас что-то кипит, когда мы переживаем, что мы согрешили, мы оскорбили, обидели, что делать? И вот этот ответ из вечности: «Придите ко мне, ибо я кроток и смирен. Я научу вас, как быть таким, как я был, когда был здесь на земле». И поэтому, знаете, хочется сказать себе и каждому из нас, что кроткими нам надо быть не только пред Богом, не только когда мы приходим, склонились пред Ним в молитве и говорим: «Господи, Ты видишь, я смиряюсь, я даже могу упасть перед Тобой, лечь на пол, Господи, услышь только меня». Но нам важно быть кроткими друг пред другом, смиренными друг пред другом, не возвышаться, не гневиться. И мы все понимаем, как это важно, чтобы мы не роптали. Как это важно не роптать на Бога, очень легко это сделать, оказывается. Что-то не удалось: «О, Господи, я столько раз просил Тебя, но Ты не услышал». Но важно не роптать еще, когда мы общаемся с людьми, когда происходит что-то противное нашим желаниям, когда мы можем вдруг неожиданно предаться гневу, потому что все пошло не так, как мы думали. И, наконец, верующий человек, как никто, может по-особенному хвалиться. И мы слышали, что хвала бывает, хвальба, радость от того, что происходит, всякое, разное. Мы знаем, что сегодня верующий может хвалиться только потому, что он не может удержать радость. Знаете, из него, как из вулкана, вот эта радость выходит. Эта энергия радости может быть только у верующего человека. Он вдруг осознает, он прощен. Только одно это слово «ты прощен», знаете, дает какую-то особенную радость. Прыгать и скакать хочется. Ты прощен. Кто испытал это чувство прощения, хотя бы здесь, уже на земле, наверное, поймет это быстрее. Поймет это, что он был виноват, вина была на нем, и вдруг он прощен. Ему говорят: «Слушай, вставай, никакой вины за тобой нету, ты можешь радоваться». И знаете,
какие это слезы радости. Вы их когда-то испытывали, когда ты был прощен. Ты был виноват, и вдруг ты прощен. Попробуйте удержать эти слезы радости. Знаете, мы, верующие люди, можем хвалиться радостью, как никто на земле. Мы прощенные грешники. Бог освободил нас от этого чувства вины, от преследования того, что нас должна быть постичь кара наказаний. Господь говорит: «Вставай, ты прощен. Я пошел туда, на Голгофу, за тебя». И когда грешницу, которую привели к нему, и сказали: «Вот она была повинна, нам по закону следует ее побить камнями, что нам делать?» И у каждого был в руке камень, мы помним, как поступил Христос. Он сказал: «Иди, и я тебя не осуждаю». Но мы должны помнить и о том, что Христос взял грех вины ее на себя. Поэтому каждой души грех, каждой души вина лежит там, на Голгофе, на Голгофском кресте. И слава Господу, что мы можем хвалиться Богом. Мы можем хвалиться Его любовью. И то, о чем еще было прочитано, мы должны услышать как-то по-особенному. Мы можем хвалиться скорбями. Мы можем скорбями хвалиться. Почему? Было дано на это ответ. Потому что в такой момент мы можем надеяться только на Бога. Мы можем надеяться только на Бога, который в этот момент не оставит нас. Никогда Он не оставляет нас. Но момент скорби был понятен Христу. Был понятен Христу, потому что то, что мы с вами прочитали, когда Иисус говорит: «Душа моя скорбит», возникло вот это слово следующее: «скорбит смертельно». Мы вдруг понимаем, значение этого слова может быть чуть больше. С греческого оно означает «теснота». Теснота, притеснение. Когда так тесно душе, так тяжело и больно, как тисками сжимаемая какой-то либо предмет, вот так душа Господа скорбит смертельно. В притеснении в каком-то, в духовной борьбе пребывает душа нашего Господа. И мы понимаем, что Господь здесь в каком-то особом переживании, на каком-то особом пути. Потом дальше мы видим три молитвы Господа. Первая молитва, вторая молитва Господа в Гефсиманском саду, третья молитва Господа в Гефсиманском саду. Мы посмотрим на учеников, что с ними случилось. Но что хочется сказать? Хочется сказать прежде всего, что страдания приходят ко всем. И никто не может взять на себя страдания другого. Конечно, мы знаем, что делают наши любимые, наши близкие, наши друзья, когда мы страдаем. Как они сочувствуют нам, как они нам сопереживают, как они молятся за нас. Это очень важно. Это очень важно, потому что если человек в страдании, и он это страдание по гордости своей прячет внутри себя, он на тяжелом пути испытаний. Он в тяжелой беде, мы можем даже сказать. И это будет правда. Это будет правда. Нам однажды с женой посчастливилось быть на берегу Тихого океана в Калифорнии, и я увидел удивительное дерево секвойя. Поразило оно меня высотой. Вы знаете, что оно бывает высотой более 100 метров. Такая стоит свеча, в небо смотрит. И проезжали мы на машине по одной из улиц, и вот я вижу, лежит это дерево на боку. Думаю, ничего себе, какая же сила должна была его сломать. Недавно был какой-то ураган там у них, и вот дерево лежит. И тут я больше удивился. Я увидел, что корень этого дерева, знаете, в нашем понимании корень – это что-то уходящее вглубь. Но у этого дерева оказались корни совсем другие. Они стелются вдоль земли. Они стелются вдоль земли, они переплетаются одно с другим, и тогда это дерево стоит. Стоит так твердо, что никакая сила его не может свалить. Никакая сила, никакие ветра, они гнутся туда-сюда, а корень вот такой, знаете, сцепились, встали друг с другом, стоят крепко, и ничто их не может сдвинуть. И поэтому чаще всего, если дерево сохранилось, то это потому, что оно растет группами, тесно переплетенными корнями, они поддерживают друг друга во время всякого смерча, во время всякой бури и стоят, стоят твердо, чтобы сильный ветер не опрокинул их. И вот мы знаем, что в скорби нам нужна поддержка, нам нужно сопереживание. Иисус Христос в конце Евангелия от Матфея говорит нам, «Я с вами во все дни до скончания века». У Господа, значит, есть какое-то предназначение еще помимо того, что Он наш Спаситель. Есть это предназначение. И мы видим это предназначение Его в этих словах. Он с нами всегда. Он не пришел явить свою миссию, и мы только вспоминаем, что Он был, что-то делал, пошел на Голгофу, но Он говорит: «Я с вами. Я с вами во все дни до скончания века. Господи, Ты с нами». Да, я здесь. Я с нами. Я с вами. И для нас получается Христос неким центром. Неким центром, и из Него, из этого центра исходит какое-то тепло, какой-то свет. То, что мы слышали, благодать. Благословение к тем, кто смотрит на Него, кто обращает свой взор туда, где находится Христос. На минутку представьте, если бы я сейчас сказал: «Христос здесь», вы думаете, вы не встали бы и не посмотрели? Но Христос в нашем сердце. Христос в нашем сердце живет. Он живет среди наших сердец, знаете. Он там. Он там. И нам важно понять, какое место мы Ему там предназначили. Является ли Его место почетным? Или мы однажды скажем: «Господи, да я сам знаю, послушай меня. Я уже прожил немало лет». Нет, так не должно быть. Господь – центр нашего благословения. И если Он действительно в нашей жизни, если Он нуждается в нас, как и мы в Нем нуждались, а здесь мы это видим, потому что Христос нуждался в поддержке, в обычной человеческой поддержке. Это то, что мы должны с вами говорить об этом больше и больше, потому что мы видим, Христос нуждался в учениках не только, когда у Него все было хорошо, не только когда Он понимал, что будут после Него люди, которые Его именем будут творить чудеса и делать добро. Нет. Он нуждался в них и тогда, когда Он оказался в скорби. Знаете, я на минуту подумал, когда я спорю с Господом, Он со мною? Да, Он со мною. Он со мною, потому что я чувствую, что когда у меня есть какие-то переживания, все-таки поддержка какая-то есть, и она не какая-то. Она особенная. Она особенная, потому что я встречал это часто, когда человеку не могут дать правильного совета, то говорят: «Слушай, давай помолимся». Вот это правильный совет верующего человека. Давай помолимся. Давай помолимся, потому что мы встречаем какую-то безысходность. И, наверное, это чаще и чаще происходит у нас, как у людей. Мы можем сталкиваться с этой безысходностью, мы не знаем, как быть. И тогда мы говорим: «Ну, давай помолимся». Давай помолимся. И вот в этот момент приходят на память эти слова Господа: «Я с вами во все дни до скончания века». Это как-то по-особенному умиротворяет. Это как-то помогает встать на правильный путь истины. Как-то вдруг это все открывается, ты понимаешь, у Господа есть свой путь для тебя. По нему тебе следует идти. И Он с нами и в нашем настоящем, и Он с нами в каждом мгновении нашей жизни, и поэтому Он остается для нас этим важным словом. Он наша надежда. Он наша надежда. Конечно, и Он добрый самаритянин, и для всех нас, потому что, мне кажется, Он ближе всего к нам, как кто-либо из наших близких. Он еще как-то по-особенному близок нам. Что ожидал Христос от учеников? Что Он от них ожидал? Он ожидал что? От Петра, от Иакова, от Иоанна. Что Он ожидал в преддверии Голгофы? Он ожидал от них поддержки. Он ожидал от них поддержки, потому что там, куда Ему следовало было идти, на Голгофу, на крест, Он понимал, что Ему предстоит взять бремя всех грехов всего мира на Себя. И Ему предстояло бы там, и Он это сделал, испытать гнев Отца, отчуждение. Такова была та чаша, о которой Он молился, чтобы она была пронесена мимо. В этот тяжелый час Он смотрел на Своих учеников, ожидал от них какой-то молитвенной готовности, ожидал от них какого-то сочувствия, но мы знаем, что человек оказался в этот момент слабым. Мы знаем, что, взяв вот этих троих, люди оказались не на высоте. Они просто уснули. Они просто уснули. И он подходит и видит, и спрашивает Петра: «Не так ли вы могли хотя бы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И так было в первый раз, второй раз и третий раз. И каждый раз он оказывался перед той же самой картиной. Сочувствие, сопереживание, поддержки молитвенной он не ощутил в этих учениках. Мне кажется, что чувство одиночества для Христа, когда он оказался в этот момент среди учеников, оно было, стало более болезненным. Тяжело переживать, когда от тебя отворачиваются друзья, правда? Когда ты дружил с ними всю жизнь, когда ты в них видел лучшую подругу, лучшего друга, и вот в тяжелый час переживаний даже и их рядом нету. Что делать? Что делать тогда? У Иисуса случился вот этот кризисный час, тяжелый, трудный час, когда Он должен был идти в Гефсиманию. Мне кажется, что мы должны как-то по-особенному сопереживать тем, кто находится в тесноте, в притеснении, в духовной болезни, кто находится в тяжелых духовных голоданиях, кто не знает, как свою душу спасти. Тогда он находится в особой скорби, в особых переживаниях, потому что он не знает, что ему делать. Он не знает, что ему делать. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь помог нам увидеть, нам помог друг в друге особых поддерживающих людей. Чтобы мы вдруг поняли, что действительно мы, как одна семья, можем и должны поддержать друг друга. Потому что у нас здесь одно сопереживание, одна скорбь, одно тяжкое страдание, когда мы удаляемся от Господа, когда мы теряем связь с Богом, вечным Богом, и когда вдруг мы находим эту поддержку, когда понимают нас наши друзья. Наши друзья. И Господь помогает нам, потому что Он ожидает и от нас скорой помощи и поддержки тем, кто находится в таких тяжелых переживаниях и нуждается не только в сочувствии, но нуждается в особом общении. Потому что, действительно, я подумал, что Господь больше всего ожидал. Он ожидал духовной поддержки. Он ожидал духовного какого-то сочувствия. Духовного сочувствия. Какое духовное сочувствие мы можем оказать друг другу? Скажите. Как я уже говорил, мы не можем взять скорбь и страдания друг друга на себя. Но мы можем оказаться в духовном общении. И вот здесь это духовное общение – когда мы открытыми сердцами можем поделиться друг с другом теми переживаниями, той болью, которая вдруг коснулась нашей души. И мне кажется, что то прекрасное противопоставление, которое апостол Павел дает слову «скорбь», оно нам более понятно. Апостол Павел противопоставляет слову «скорби» «покой». Покой, отрада. Покой и отрада. Что это нам может дать? Это дает нам все. Когда мы это находим во Христе Иисусе. Когда мы находим это во Христе Иисусе. Потому что лишь только в первоначальном мире, в раю, люди не имели скорби. Не имели скорби. Но здесь, на земле, когда случилось грехопадение, когда люди грехами своими все мыслимые и немыслимые скорби испытали, это тяжелая жизнь. Это тяжелая и трудная жизнь. Потому что все переплетено вокруг грехов. Мы не умеем прощать, мы держим обиды, мы начинаем болеть, потому что мы завидуем, потому что мы страдаем. И плоть, наша плоть, причиняет нам много всяких скорбей. Много всяких скорбей, много всяких страданий, потому что мы часто согрешаем. Но, братья и сестры, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Получается, что у этих сопереживаний, у этих чувств есть и очищающая сила. Есть то, что делает нас лучше, делает нас чище, делает нас более честными перед Богом. Потому что, когда мы понимаем, что в этом душа наша чему-то учится, мы понимаем, что действительно в терпении, в страдании, в скорби все это очищает нашу душу. Все это дает нам по-новому это чувство сопереживания к близкому. И слава Господу, что мы действительно все это имеем. Мы знаем, где не будет скорби. Скорби не будет в том мире, который заново будет сотворен Богом по окончании всех времен. И мы знаем, что там, именно там, Бог отрет всякую слезу. Но сегодня мы еще здесь, мы еще на земле. И мы знаем, что очень много вокруг нас происходит того, что пытается нас одолеть, что пытается нас сделать слабыми. Но если мы обращаем свой взор на Иисуса Христа, если мы ожидаем от Источника благословений этих благословений, мы их получаем. Потому что мы знаем, что Христос скорбел. И скорбел особенно сильно, когда душа Его скорбела смертельно. И поэтому ваша скорбь Ему понятна. Ему понятны все наши чувства, все наши переживания и радости, и тревог. И слава Господу, что Он нас понимает и желает нам дать поддержку и благословение. А нам остается лишь только это – принять. Слава Господу за это. Аминь.